Дорогие братья и сестры, программу «На православном радио» продолжают беседы о вечном. И я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, отец Петр, мы продолжим с вами беседу на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». В прошлый раз мы затронули с вами, начали обзор главы 5, которая называется «Церковь и политика».
Да, мы с вами будем говорить сегодня, продолжать говорить вот о 5 главе, о 5 разделе «Основ социальной концепции Русской православной церкви», которая касается отношения церкви к политической жизни. Как раз начиная разговор об отношении церкви к участию в политической жизни, мы с вами остановились на сложности, которые могут возникать, если церковь принимает какое-то непосредственное участие в политической жизни. Такие ситуации, конечно, были в истории, мы об этом говорили, но все-таки всегда настороженное отношение, оно существовало. И если приходится оказаться в центре политических событий по тем или иным обстоятельствам, то это, ну, должно быть обусловлено какой-то суровой необходимостью жизненной. И по времени должно продолжаться, наверное, ровно столько, сколько это необходимо, вот, бывает по данной ситуации. 20 век в нашей истории был веком таким достаточно бурным, и здесь в политической жизни происходили серьезные изменения. То, что произошло с нашей страной в 20-м столетии, эти все бурные перемены, конечно, не могли обойтись без участия церкви. И священнослужители, и иерархи Русской Православной Церкви являлись членами некоторых представительных органов власти, в частности, Государственной Думы Российской Империи в начале 20-го столетия, Верховных Советов СССР и Российской Федерации на исходе уже 20-го столетия, избирались в местные исполнительные и законодательные органы. В некоторых случаях нужно отдать должное. Вот такое участие священнослужителей в деятельности органов власти приносило пользу церкви и обществу. Однако нередко подобное участие порождало нестроение и разделение. В особенности это имело место тогда, когда допускалось членство священнослужителей лишь в определенных парламентских фракциях, а также когда клирики выдвигали свои кандидатуры на выборные должности без церковного благословения. В целом, практика участия священнослужителей в деятельности органов власти показала, что такое участие практически невозможно без принятия на себя ответственности за вынесение решений, удовлетворяющих интересам одной части населения и противоречащих интересам другой его части. А это серьезно осложняет пастырскую и миссионерскую деятельность священнослужителей. Священнослужитель ведь, по слову апостола Павла, должен сделаться для всех всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Об этом апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам. Так, оказавшись в перипетиях политической борьбы, принимая те или иные решения, участвуя в принятии тех или иных решений, священник, иерарх может голосовать, принять закон, который делает благо для одной части населения страны, но худо для другой части населения страны, и он оказывается ответственным за принятие этого решения, и к нему начинают относиться с недоверием та часть паствы, которая, ну,
которая разочаровалась.
Не разделяет его мнение, да, разочаровалась. Да, да. И в этом отношении мы об этом немного говорили на прошлой передаче уже. Пастырская целесообразность, конечно, должна брать верх все-таки. Главное для священника – это свидетельствовать о Христе Спасителе, а не участвовать в политических перипетиях и политической борьбе. Соблазн такого участия, он есть, он велик, и иногда народ просто толкает на это участие, считая, что пастырь обладает теми или иными достоинствами, которые позволят ему принять важное, серьезное, взвешенное решение. Но без ущерба пастырскому служению подобного рода деятельность, она не может быть. Здесь вспоминается евангельское место, где к Спасителю приходят два брата, которые спорят о наследстве. И он говорит, кто поставил меня судьей между вами? То есть это мирские вопросы, вы их сообразны с мирским законом и решайте. Спаситель пришел для другого, свидетельствовать о спасении. отношения, а соблазн устроить мирскую жизнь и справедливо
рассудить,
решить, рассудить, получить у него суд, он есть. Рассудить в этой ситуации было можно, но...
Но кто знает, да, как воспримет это каждый. Может быть, это справедливо, но для того, или он оказался справедливым.
Здесь логика-то должна быть другая. Mm-hmm. Каждый из братьев, пришедших судиться на следствие, должен был бы воспринять учение Спасителя, а потом, исходя из учения Спасителя, самостоятельно принять решение об этом. И это решение, принятое каждым, оно бы было действительно благим. Не извне решенное, пусть даже справедливое решение, а из принятия учения Церкви.
Исходя из закона Божьего.
Исходя из закона Божьего. А так, если мы начнем судить вот, и рядить, то мы, конечно, повредим. И поэтому такое участие, оно отмечается в основах социальной концепции, что оно может приносить разные сложности в пастырской деятельности, и это следует учитывать. История показывает, конечно, что решение об участии или неучастии священнослужителей и в политической деятельности принималось и должно приниматься впредь, исходя из потребностей каждой конкретной эпохи, с учетом внутреннего состояния церковного организма и его положения в государстве. Однако, с канонической точки зрения, вопрос о том, должен ли священнослужитель, занимающий государственный пост, работать на профессиональной основе, решается однозначно отрицательно. Об этом не только основы социальной концепции говорят, об этом, конечно, говорят и святые каноны, которые устраняют священника от участия в делах гражданского управления. Есть эти канонические нормы, они есть в основном каноническом корпусе Православной Церкви. И это справедливо. Я здесь даже вот из своей священнической практики могу сказать, ведь я священнослужитель, и я проректор по учебной работе духовной семинарии. Я настоятель прихода. И так получается, что управление семинарией, принятие каких-то управленческих решений в церковных рамках, ну, лежит на мне как администраторе. И действительно возникает иногда сложная ситуация, когда ко мне человек может приходить на исповедь и говорить о каком-то своем проступке, я ему подаю какие-то советы к исправлению, и с этим же самым проступком он может оказаться перед этим или после этого передо мной как администратором.
Да.
И возникает очень сложная ситуация. Во-первых, мне очень сложно осуществлять и одну, и другую функцию. Во-вторых, я не могу как пастырь ему, мне трудно ему советовать как пастырю, хотя я обязан это делать. Мне трудно принимать то или иное административное решение, хотя я обязан это делать. И ему тоже трудно, потому что, во-первых, он испытывает сложность открыться передо мной как перед пастырем, потому что он видит во мне, кроме священника, еще и администратора, руководителя. И по его наставлению у человека отношения уже двойственные, сложные. Он думает, кто с ним говорит в первую очередь на исповеди?
Чиновник,
да, администратор или духовник. Человек, который радеет о пользе структуры или о спасении его души в данном случае. И, соответственно, здесь находить
золотую середину
очень сложно.
Да, как мы говорили.
Поэтому даже вот в положении о духовных школах есть такой момент, ну, рекомендациях о духовнике, вот в частности о фигуре духовника, говорится о том, что духовник не должен быть связан преподавательской и административной деятельностью в духовной школе. Человек, который занят священнослужением исключительно, и все, у него нет административных функций, у него нет отношений, которые выводят его за плоскость духовных отношений. Это механизм, который облегчает взаимоотношения со священником. И для человека, который... Все равно ведь все мы оказываемся иногда в ситуации административной подчиненности, и не всегда, иногда по злой воле, иногда по недоумению, недостаточному умению, недостаточной компетентности мы можем что-то делать неправильно. И в этой ситуации те, кто поставлен над нами начальствовать, они должны принимать решения. И очень сложно, то есть нужно иметь в себе какую-то вот большую внутреннюю утвержденность для того, чтобы принять административные решения и не усомниться в в каких-то духовных достоинствах человека, то есть принять административное решение как необходимое для себя к исполнению. Это в церкви. И это в церкви, это в тех ситуациях, когда мы касаемся чисто внутрицерковной жизни, внутрицерковного управления, когда мы понимаем, что все-таки здесь люди церковные, и все выстроено, все-таки есть понимание оснований христианской жизни. В обществе, где мера воцерковленности людей различная, и где представитель церкви оказывается наверху государственной власти, конечно, вот этот вот момент недоумения, недоверия, он может быть гораздо больше. То есть вот это следует понять. И понятным в этой связи становится вот обращение святейшего патриарха Тихона, святителя Тихона, патриарха Всероссийского от 8 октября 1919 года. Тогда святитель обратился к духовенству Русской Православной Церкви с посланием, в котором призывал клириков не вмешиваться в политическую борьбу и, в частности, указал, что служители церкви, вот я дальше цитирую послание, по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать каким-либо политическим партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций. То есть вот я процитировал послание святейшего Тихона, и оно совершенной определенностью говорит о том, как себя должен вести священник. И это при том, что в стране идет гражданская война, это при том, что святитель Тихон находится под властью большевиков, явно недоброжелательно настроенных
против него, против церкви.
Это при том, что идут массовые казни и расстрелы священнослужителей, то есть первая волна массовых репрессий, таких немотивированных, она была в 18-19 году, там даже, собственно говоря, вот как мы можем сейчас представить историю репрессий, они волнообразными были. И если там в 20-е годы там были вот в определенные годы там достаточно массовые, но особенно в 30-е годы, там все равно формируются дела, придается вид законности, то в 18-19 годах там даже иногда не утруждают себя составлением дела, там арестовывают...
Берут пистолеты, расстреливают человека на месте, да, без суда и следствия.
Без суда и следствия, и оформляют задним числом приговор за...
Да, время-то было очень такое...
Такое, да, за конфликционные
действия. И он сам был достаточно в таком положении,
в трудном
что...
положении. Да, но в то же самое время он стоит на позиции первенства.
Неучастие в политической жизни страны. И в политических организациях,
да,
партии.
Да, для иерархов, для священнослужителей, потому что первое главное служение – это пастырское служение. Вот этот вот момент...
Надо просто за основу брать.
Брать за основу. И вот основу социальной концепции на это указывает. Надо сказать, что очень сложным этот вопрос, он даже обсуждался в священном начале многократно, вот как раз в конце 80-х, 90-х годах. В конце 80-х в связи с перестройкой стало возможно избирать иерархов церкви.
Были прецеденты такие?
Да, в Верховный Совет СССР, Российской Федерации, и эти избрания, они вот были в местные советы. И тогда, конечно, избрание иерархов, это было провозвестием
какого-то
свободы,
нового отношения к церкви.
Возможность для иерархов выступить и свидетельствовать о Христе, и говорить о том, что церковь находится в стесненном положении, она нуждается в том-то и в том-то для осуществления свободной миссии. И, конечно, оно было тогда вполне оправданным. Но политические процессы в стране уже с начала 90-х годов пошли по такому достаточно бурному сценарию. И неоднозначность такого вот отношения, такого положения в плане участия в политической жизни, неоднозначность этого участия, она стала очевидна. И архиерейские соборы и священный синод неоднократно делали заявление о том, что участие священнослужителей в политической жизни страны, оно наносит вред жизни церкви. И были приняты ряд решений, запретившие подобного рода участие, то есть сообразовываться с канонами. Тут шло по линии определенного ограничения до полного запрета участия в избирательных органах и в политических партиях. Правда, архиерейский собор этого 2011 года бывший Февралия, он принял специальное определение собора, в котором ранее принятое положение и, в частности, декларированное в социальной концепции положение, оно было несколько смягчено. То есть там с благословения священного начальства дается разрешение на участие в политических избирательных органах. Но это делается по той причине, что Русская Православная Церковь все-таки находится на территории многих государств. И в этой ситуации политическая жизнь в разных государствах, она разная. Положение иерархов и священнослужителей, оно различно, в том числе и в ряде малых государств, где православные представляют, как правило, мононациональную общину и некую диаспору, и некое меньшинство, и где голос священнослужителя, иногда голос и представителя этой диаспоры, и эта ситуация может быть. Поэтому однозначное решение, вот принятое в социальной концепции в 2000 году, оно было, ну, несколько скорректировано, так скажем, в 2011 году на Архиерейском соборе вот этого года. Это связано как раз с многообразием политических условий, в которых приходится осуществлять свою деятельность Русской Православной Церкви. Но вообще позиция, как таковая очерченная, она в этом отношении однозначна. Я не буду, наверное, перечислять сейчас все определения архиерейских соборов. Кому интересно, может в основах социальной концепции посмотреть. Но в целом позицию по этому вопросу, что касается иерархов, что касается священников, это основа социальной концепции, определение последнего собора вот 2011 года, оно вполне ясно очертило. Но это что касается священнослужителей. Однако неучастие церковной полноты в политической борьбе, в деятельности политических партий и в предвыборных процессах не означает отказа этой полноты от публичного выражения позиций по общественно значимым вопросам и от представления этой позиции перед лицом органов власти любой страны на любом уровне. Такая позиция выражается исключительно церковными соборами, однако, священноначалием и уполномоченными ими лицами. В любом случае, право ее выражения не может быть передано государственным учреждениям и политическим или иным светским организациям. Это я зачитал выдержку из основ социальной концепции и хотел бы ее прокомментировать. Дело в том, что если церковь отказывается от участия в политической борьбе иерархии, священноначалия и священники, то это не значит, что церковь отказывается выражать свое мнение по тому или иному поводу. Если мы видим, что тот или иной закон есть закон безнравственный, противоречащий христианским основаниям устроения жизни, то высказываться по этому поводу мы имеем полное право. Церковь участвует в общественной жизни страны, и мы видим, как Святейший Патриарх активно высказывается по многим общественно значимым вопросам. Мы видим, что высказывания Святейшего Патриарха не всегда и далеко не всегда являются такими ласкательными, так скажем, да, и в его выступлениях содержатся достаточно иногда резкие выражения и проблемный подход,
и позиция.
Проблемная позиция. И критика, существенная критика многих вот негативных сторон жизни современного общества. И указываются конкретные меры по выходу из тех или иных духовных тупиков, в которых современное общество оказывается. То есть отказ от участия в деятельности политических органов не означает отказа от участия в общественной жизни
и выражения своего мнения
по общественно значимым вопросам. Но, с другой стороны, социальная концепция оговаривает, что все-таки мнение церкви по общественно значимым вопросам высказывает священноначалие церкви, соборы и уполномоченные священноначалием и соборами лица. То есть не всякий человек, который начнет говорить от ветра главы своей «я» и будет заявлять, что он говорит от имени церкви, все-таки выражает церковную позицию. Это тоже нужно иметь в виду, потому что иногда свои взгляды и свою позицию подкрепить авторитетом церкви желали бы очень многие. Но позиция, не будучи церковной, не является таковой. Все-таки от лица церкви говорит священноначалие церкви, говорят архиереи церкви, говорят соборы церковные. Если священнослужители не участвуют в избирательных кампаниях как кандидаты в депутаты, если они не участвуют в работе политических представительных органов, не участвуют в работе политических партий, это не значит, что миряне не должны участвовать в политической жизни страны. Ничто не препятствует участию православных мирян в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, деятельности политических организаций. Мало того, такое участие, если оно совершается в согласии с вероучением православной церкви, в согласии с ее нравственными нормами, в согласии с ее официальной позицией по общественным вопросам, оно является одной из форм миссии церкви в обществе. Миряне могут и призваны, исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами властей всех уровней, и содействовать любым нравственно оправданным начинаниям государства. И история православной церкви сохранила множество примеров самой активной вовлеченности мирян в управление государством, в деятельность политических и иных гражданских объединений. Такая вовлеченность имела место в условиях различных систем государственного устройства и самодержавия, и конституционной монархии, и разнообразных видов республики. Участие православных мирян в гражданских и политических процессах было затруднено лишь в условиях иноверного владычества или режима, придерживающегося политики государственного атеизма. Но даже в этих условиях оно было, имело место. Мы знаем, например, что святой преподобный Иоанн Дамаскин был одним из советников в аппарате халифа Дамаска, и, то есть, имел отношение к принятию тех или иных решений, хотя бы на уровне подготовки и подачи тех или иных советов. И в исламских странах это имело место, поскольку там состав христианского населения был большой, в Османской империи, например. И даже в советском атеистическом государстве на тех или иных должностях оказывались люди верующие, может быть, их вера являлась их внутренним делом, да, может быть, это не было на виду, но, тем не менее, люди, которые принимали решения, старались принимать решение сообразно со своей христианской совестью и, оказываясь на тех или иных постах, сохранили и человеческое достоинство и помогли многим людям, старались избегать неправосудных решений, каких-то несправедливых решений. Это было, и потом вот открывалось, что тот или иной человек был верующий православный христианин. Участвуя в управлении государством и в политических процессах, православный мирянин призван основывать свою деятельность на нормах евангельской морали, на единстве справедливости и милосердия, на заботе о духовном и материальном благе людей, на любви к Отечеству, на стремлении преображать окружающий мир, по слову Христову, говорит документ. Но в то же время христианин, политик или государственный муж, должен ясно осознавать, что в условиях исторической реальности, тем более в контексте нынешнего разделенного и противоречивого общества, большинство принимаемых решений и предпринимаемых политических действий приносит пользу одной части общества, одновременно ограничивая либо ущемляя интересы и желания других. И многие из упомянутых решений и действий неизбежно сопряжены с грехом или попустительством греху. Именно поэтому от православного политика или государственного деятеля требуется крайняя духовная и нравственная чуткость. То есть человек должен быть внимателен и понимать, каким последствиям приведет принятие того или иного решения. Христианин, трудящийся в области созидания государственной и политической жизни, призван стяжать дар особой жертвенности и особого самоотвержения. Ему совершенно необходимо быть внимательным к своему духовному состоянию, дабы не допускать превращения государственной или политической деятельности из служения в самоцель, которая питает гордыню, алчность и другие пороки. А такой соблазн он есть у всякого человека, который оказывается облечен властью. Следует помнить, что начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и все им стоит, то есть Богом создано и Богом утверждается, как говорит послание к Колоссянам святой апостол Павел. Святитель Григорий Богослов, обращаясь к властителям, писал: «Со Христом начальствуешь ты, со Христом правительствуешь, от Него получил ты меч и вот как бы напоминая, святитель Григорий Богослов указывает,
что все от Бога,
власть от Бога, и поэтому как доверенная от Бога этой властью православный христианин должен распоряжаться с благоговением и осторожностью, не злоупотребить ей. Подобного рода высказывания, многочисленные высказывания мы можем найти и у других святых отцов. Участие православных мирян в деятельности органов власти и политических процессах может быть как индивидуальным, так и в рамках особых христианских и православных политических организаций, христианских или даже православных составных частей более крупных политических объединений. То есть могут создаваться христианские и православные, только православные партии и политические союзы, объединения. В обоих случаях чада церкви имеют свободу выбора и выражение своих политических убеждений, принятие решений и осуществление соответствующей деятельности. В то же время мирянин, участвующий в государственной или политической деятельности, индивидуально они участвуют или в рамках различных организаций, но делают они это самостоятельно и не должны отождествлять свою политическую работу с позицией церковной полноты или каких-либо канонических церковных учреждений и не должны выступать от их имени. Если я, как православный христианин, куда-то избран, то я действую здесь самостоятельно. Мои действия мотивированы моей верой, но я не заявляю, что...
От лица, допустим, этого храма, епархии.
Или от лица всей церкви.
Да.
И основа социальной концепции специально подчеркивает, что высшая церковная власть не преподает специального благословения на политическую деятельность мирян, чтобы это благословение не было использовано как-то недолжным образом и чтобы это не послужило дискредитации церкви. Существование христианских православных политических организаций, а также христианских и даже православных составных частей более широких политических объединений воспринимается церковью как положительное явление, подчеркивает основы социальной концепции. И существование таких объединений или партий призвано помогать мирянам сообща осуществлять политическую и государственную деятельность на основе христианских духовно-нравственных принципов. Такие организации, будучи свободны в своей деятельности, одновременно призываются к советованию с церковным священноначалием, координации действий в области осуществления позиции церкви по общественным вопросам. То есть, с одной стороны, церковь не дает специального благословения на эту деятельность, хотя человек, который избирается или вступает в ту или иную православную партию, он может прийти к своему духовнику за благословением, принять личное благословение на эту деятельность и обсуждать со своим духовником те или иные вопросы, даже касающиеся этой деятельности. Но коль скоро этот политический союз, который возникает, он декларирует себя как христианский или православный, то он должен все-таки прислушиваться к мнению церкви по тому или иному вопросу. Он как бы должен находиться в созвучии с церковной позицией по основным вопросам. Он должен находиться в своей деятельности в созвучии с евангельской истиной, с церковным воззрением на устроение жизни в мире. Вот это созвучие чрезвычайно важно. То есть это не должно быть какое-то творчество такое от себя.
От себя тяну такая.
Во взаимоотношениях церковной полноты с христианскими, православными, политическими организациями, в деятельности которых участвуют православные миряне, а также во взаимодействии с отдельными православными политиками и государственными деятелями, могут возникать ситуации, когда заявления или действия этих организаций и лиц существенно расходятся с общецерковной позицией по общественным вопросам, либо мешают реализации такой позиции. То есть человек может заявлять себя как православный политик с одной стороны, с другой стороны, значит, действовать...
Не проявляться как православный.
Проявлять себя с другой стороны, совершенно не как православный политик. И в подобных случаях священноначалие устанавливает факт расхождения позиций и публично объявляет об этом во избежание смущения и недоразумения среди верующих и широких слоев общества. Вот это тоже важный момент. И даже исходя из современной политической жизни, из тех или иных ситуаций, из реакции на те или иные события, мы можем чувствовать, сколь велика ответственность церкви за те или иные действия, направленные, дружественные действия, направленные к власти, так скажем, или недружественные действия, наоборот. Дело в том, что взаимодействие церкви с властью в том или ином благом начинании, даже тогда, когда церковь себя старается держать в удалении от властных структур в тех рамках, которые определили основы социальной концепции, оно способно вызывать нарекания. То есть мы ведь слышим часто в обыденных и житейских разговорах о том, что церковь тесно сотрудничает с властью, а власть делает те или иные неправые с точки зрения населения поступки. И ответственность за эти неправые поступки относится отчасти и к священноначалию. При том, что церковь всегда декларировала, что она только вот к этому и в этих рамках совершает сотрудничество, потому что стремление перенести эту ответственность в обыденном сознании, оно очень большое. А вы представляете, вот если бы это сотрудничество выходило за рамки, те, которые определены, насколько серьезный вред оно могло бы наносить делу пасторского служения. Вот этот вот момент отграничения от действий, которые несообразны, он специально прописан в основах социальной концепции, потому что важно, вот этот вот раздел основ социальной
концепции. Чтобы не внести смущение и недоразумение какое-то в среду верующих.
В среду верующих, в общество, в среду народа, потому что все-таки основы социальной концепции и этот раздел, в частности, основ социальной концепции, они пропитаны одной мыслью, о том, что церковь должна свидетельствовать о Христе. И ее пребывание в этом мире, оно обусловлено, ее необходимость бытия здесь, идеи спасения, служить спасению человеческого рода. И выстраивание отношений со всеми политическими объединениями, государственными объединениями, оно должно быть подчинено этой задаче. И потом вот эти вот оговорки, которые существуют, о чем мы сегодня говорим, они важны.
Относиться, да.
И вот как раз мы говорим, что это расхождение должно быть констатировано, и констатация такого расхождения, она должна побудить православного мирянина, участвующего в политической деятельности, задуматься о целесообразности его дальнейшего членства в соответствующей политической организации. Если политическая организация компрометирует себя, православный человек, если он православный человек,
он должен отказаться от сотрудничества.
Да. Тем более не должен участвовать в разного рода, в тайных обществах, тайных союзах, цели которых расходятся с евангельскими целями и несообразны с целью бытия церкви на земле. То есть политическая деятельность, важная деятельность, православный мирянин, конечно, может участвовать в политической деятельности.
Учитывая вот эти, так сказать, наставления, которые даются
в основах социальной концепции. Либо православный мирянин идет на выборы в качестве кандидата в депутаты, избирается в законодательную, принимает участие в исполнительной власти. Либо мы просто голосованием участвуем в политической жизни. Мы должны думать, что наше участие в политической жизни предполагает нашу ответственность за совершаемое. И ответственность это не только перед государством и миром, но и перед Богом. И то, что мы делаем, мы должны делать, сообразуясь с Евангелием и с церковным учением. Вот на этом я бы хотел закончить.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И мы продолжали говорить на тему основы социальной концепции Русской православной церкви. Спасибо. До следующего раза.
До свидания. Всего доброго. Всех благ.